И снова здравствуйте, дорогие товарищи. Радио «Аврора» вновь приветствует всех своих зрителей и слушателей. Микрофон Кирилл Рычков, режиссер эфира Александр Власик. В студии со мной экономист Эдуард Ванян. Эдуард Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
А, собственно говоря, поводом для нашего сегодняшнего эфира стал выход вашей брошюры «Цивилизационный стандарт 2050». Обратил на нее внимание не только потому, что в ней, в общем-то, демонстрируется комплексный подход, ноосферный подход, о котором так много говорится сейчас в студии, сколько потому, как, не побоюсь этого слова, в основание своего подхода вы положили геологический фундамент. Точно так же, как незабвенный наш Сергей Иванович Голомолзин заложил его в проект R. Поэтому, что называется, в определенном смысле мы с вами родственники, поэтому будем разбираться в том, что вы здесь написали. Как подзаголовок у вас идет «Альтернатива новому мировому порядку», поэтому, чтобы, так сказать, погрузить читателя и зрителя во все потихонечку, давайте разберемся тогда, что такое в вашем понимании этот самый новый мировой порядок вообще.
Ну, новый мировой порядок – это не есть что-то такое прям принципиально новое. Это, в общем-то, некое развитие того классического колониализма, который потом перерос по Ленину, так сказать, уже после него в неоколониализм. И сегодня мы имеем эту трансформацию в виде дистопии трансгуманизма.
Опа, дистопия – незнакомое мне слово.
Дистопия – это нечто такое негативное, есть утопии, их много, да, а дистопий тоже много, там и восстание роботов, и там искусственный интеллект уничтожает человечество, и, наконец, пандемии, киберпандемии и прочее.
Сценарий катастроф.
Что-то такое страшное, дистопическое. И вот эта дистопия, она основана на том, что трансгуманизм как бы четко делит людей так же, как и раньше делились народы на варварские и цивилизованные, так и люди сегодня делятся на две категории. Это те, кто по определению элита или там так называемые архитекторы нового мирового порядка. Это вот все эти Швабы, Харири, там и все эти клубы бильдебергские и так далее, которые считают, что у них есть план спасения человечества от таких угроз, которые, ну, как бы признаются ими объективными. Это перенаселение, это климатическая повестка и так далее. Но вот этот базис их как бы идеологически, он в корне не верен, потому что ни перенаселение, так сказать, планете не грозит, ни голод, не там какие-то еще климатические изменения, которые могли бы сделать нашу среду обитания непригодной.
Это все так, только ужас в том, что они-то свой план все-таки реализовывают.
Абсолютно верно. Дело в том, что вот буквально вчера стартовал в Организации Объединенных Наций саммит будущего. И там одним из документов, которые будут приняты, я могу даже сейчас, чтобы не ошибиться, сказать. Значит, там будет несколько документов приняты. Это новая повестка для мира, глобальный цифровой договор, декларация о будущих поколениях и пакт о будущем. То есть они в полную, так сказать, силу работают над тем, чтобы, ну, если не загнать, то поставить какие-то рамки для развития человечества именно в соответствии с их ценностями. А ценности у них одни. Если раньше были народы цивилизованные и варварские, то сегодня это уже большая часть населения планеты, уже такая ненужная для их безбедного существования, комфортного. Поэтому выдвинуты были некие такие причины, для которые как бы являются обоснованием необходимости сокращения поголовья населения очень сильно. И, к сожалению, у нас до сих пор не было попыток сделать такую комплексную альтернативу вот этому новому мировому порядку, этой дистопии трансгуманизма, в которой, в общем-то, человечество обречено, ну, большая его часть, на, если не вымирание, то такое прозябание в цифровых каких-то там границах, там, городов или, не знаю, каких-то поселений будущего. А вот альтернативой этому как раз и будет, может служить, вернее, такая ноосферная гармонизированная экосистема планеты, в которой каждый получит возможности, ну, в пределе реализовать свои способности, но до этого получить, значит, базовое образование, воспитание, какой-то уровень приемлемой комфорта жизненного, там, обеспеченности чистой водой, пищей, экологически здоровой, ну и так далее.
Если позволите, я сразу сделаю небольшое уточнение, потому как опыт последнего полугода обсуждения вот этого самого ноосферного подхода показал мне, что все очень по-разному понимают слово «ноосфера». Ноосфера в представлении Эдуарда Ваняна – это как?
Да, действительно, ноосфера, в общем-то, понятие не может быть таким уж больно определенным и общепринятым по одной простой причине. Это такой сложный комплекс, бурно развивающийся, и мне кажется, так сказать, дать ему какое-то одно определение, это просто было бы методологически неверно. Но если мы под ноосферой понимаем то, что под ней понимали наши великие соотечественники, например, Вернадский, у него там четкие есть параметры, что такое ноосфера будущего, в том плане, что это равенство всех людей и рас, и народов, значит, участие их в управлении развитием человечества, это исключение войн, это как раз создание условий для самореализации каждым человеком своих способностей. В этом смысле ноосфера – это некое подобие рая на Земле, но созданного человечеством по плану. Вот ноосферная гармония – это как раз то такое вот комбинированное состояние человечества и среды обитания, в котором будет гарантировано две вещи. Первое – это сохранение биоразнообразия планеты, потому что человек – это, в общем-то, один из миллионов видов, населяющих нашу планету. А второе – это сохранение этнокультурного разнообразия. Потому что у нас, в общем, если отрешиться вот от этого подхода западного, что есть цивилизованные народы, есть какие-то недоразвитые, то любой народ, он уникален. И сохранить это биоразнообразие для будущих поколений, культуру, языки, и так далее. Это, в общем-то, задача такая, которая, ну, она, по крайней мере, благородная.
Запланированная гармония, мне нравится. Еще тогда небольшое уточнение. А стремление к разнообразию, этноразнообразию должно быть? То есть я почему именно уточняю? То есть в моем представлении, если рассматривать глобализацию с положительной какой-то коннотацией, в определенном смысле в любом случае будем двигаться к некой унификации от века к веку, то вот в вашем понимании мы вот эту унификацию людей должны как бы затормаживать?
Нет.
Ну, то есть вот здесь стремление вопрос... к этноразнообразию. Это
да.
Вот...
да, конечно, мы сегодня живем в таком... да, я прошу прощения. В таком мире, где, по большому счету, ну, наши образы жизни в любой точке планеты более-менее сближаются. Цифровые технологии и так далее, и так далее. Но это не значит, что все будут танцевать один какой-то танец. Например, в советское время...
Пока нет.
В советское время концерты такие в кремлевских дворцах съездов и так далее заканчивались танцем. Но как он назывался? Он назывался «Сюита дружбы народов». И там по очереди там и украинские, и лезгинка, и так далее выступали, так сказать, очень яркие танцоры, которые как раз вот, как бы демонстрировали зрительно, да, вот это разнообразие, богатство и вот эта бесценная самобытность, которая сформировалась у разных народов в особых исторических условиях.
Я почему уточняю, для себя до сих пор пока не смог ответить, в чем важность этого разнообразия. То есть я как раз вот в этом плане в сознании, наверное, скорее такой глобалист. То есть, казалось бы, насколько проще все будет, если все будут одинаковые, одинаково хорошие, одинаково добрые,
в лучших своих,
одинаково танцующие.
Да, да, да. Нет, в лучших своих проявлениях, конечно, вот эта красота индивидуальности, она, ну, на мой взгляд, бесценна. Почему? Потому что это так запрограммировать невозможно. Я повторюсь, это результат длительного исторического развития разных народов, этносов. Мне просто повезло по жизни, я жил там годами в Африке, в Америке, в Ашхабаде вообще вырос. Я могу вот наслаждаться, скажем, какими-то вещами других национальностей. Я чувствую их там особый юмор, какие-то ценности такие в общении, какие-то привычки. Они сами по себе очень, так сказать, расцвечивают жизнь. Если ты живешь, грубо говоря, родился в Москве, всю жизнь проходил по асфальту, это вот один менталитет. А если у тебя такой более широкий взгляд, кстати, как у Сергея, который жил, работал на разных континентах. Вот мы с ним, так сказать, сразу находим общий язык, наверное, еще и потому, что у нас как есть вот это понимание того, что мир разнообразен, он уникален. Кстати, вот в чем проблема прийти к единому знаменателю? Да, у каждого свой путь по жизни сложился, и он уже то ли запрограммировался, то ли так отшлифовался. У него свои ценности, свои цели, свои понятия, что такое хорошо, что такое плохо. Но есть один тип людей, которые при всем, при том, что они абсолютно разные, попадая в определенную ситуацию, становятся все одинаковыми вот по отношению к нашей планете. Это космонавты, астронавты. Вот когда они смотрят, что в огромном, таком безжизненном темном пространстве прекрасная голубая планета, у них всех возникает одна и та же мысль, и это надо сохранить. Я говорю о том, что это можно сохранить, и используя современные технологии, это можно запрограммировать и распланировать достижение вот этого ноосферного, ну, не рая, а такого состояния, в котором, в общем-то, каждый будет иметь то, что он заслуживает, может, не то слово, но то, что он должен иметь для того, чтобы прожить на этой, ну, в этом мире жизнь в условиях без войн, там, без голода, без насилия и так далее. Вот я в этом уверен. Я больше скажу, сейчас в этой книге, брошюре, вернее, упомянуты несколько трудов, которые, по сути дела, являются основой вот, в комплексе, если их взять и поэтапно расписать, где, когда, что используется, они как раз и гарантированно дадут достижение этого ноосферного гомеостаза между экосистемой Земли и человечеством. Например, вообще основной проблемой в любых, так сказать, потуг создать что-то новое при участии многих, это, в общем-то, онтологические разброты, шатания, потому что, я говорю, у каждого свои ценности, цели и так далее. Вот единую онтологию наш соотечественник Захаров, профессор МГУ, в общем-то, он ее создал, написал труд целый, я здесь его упоминаю, «Номология». И есть у нас еще ряд авторов, там я могу их перечислить, Субета, там, Федосин, Адамов. Это люди, которые всю свою жизнь посвятили проблемам ноосферизма. И у них их труды, по сути дела, это вот такие блоки, фундамент, онтологии, на основе которой уже можно будет и аксиологическую базу, и праксиологическую, и ставить ценности, вернее, создать набор ценностей универсальных для всего человечества. И самое главное, на основе этих ценностей, зная состояние сегодняшнее, у нас информация о том, что происходит в любой точке планеты, в общем-то, достаточно, можно распланировать путь к некому гармонизированному состоянию всего человечества и биосферы. Вот у нас как-то упускают из вида то, что вот возможности современных вычислительных мощностей так называемого искусственного разума, да, сверхразума. Кстати, есть такая книга «Сверхразум человечества». Очень интересно, я здесь о ней упоминаю. Вот эти возможности вычислительные и алгоритмические сегодня как бы не находят сверхзадачи. То есть сами возможности уже превосходят постановку любого вопроса. У нас вот эти большие языковые модели, они, по сути дела, заточены сегодня на решение каких-то узкопрофессиональных там, или специфических каких-то задач, там, ну, грубо говоря, прошерстить какой-то объем информации и без участия человека выдать какой-то результат. Вот имея вот это.
То есть суперкомпьютер есть, суперзадачи нет.
Да, абсолютно. И даже Маск вот недавно, ну никак недавно, несколько месяцев назад сказал, что а мы хотя бы представляем, какие мы будем решать задачи, потому что там распланировать полет на Марс по его уже ничего не стоит, и он уже рассказывает, что в 30-м году там отправится целая, так сказать, ну не кавалькада, а как это, группа звездолетов там и так далее. Это уже легко распланировать, если полеты целые эскадры на Марс космических кораблей, но для этого надо все это создать. А то что говорить, разве задача, так сказать...
Для этого надо ответить сначала на вопрос, зачем?
Зачем человек на Марс?
Да, при полной неосвоенности Земли.
Дело в том, что, на мой взгляд, это неизбежно, человечество будет рваться в космос. Я скептически к этому отношусь по одной простой причине. Мы эту планету еще не знаем. Океан – это такой космос, что там изучать и изучать. Угу. Так. Но это вот свойство человеческого разума – стремиться в предел,
мечтать. Ходить за пределы.
Да.
Ну, вот такая морковка должна быть, наверное. То есть, как какая-то красивая, конечно, сказка, как основа для фантастов и так далее. А, давайте вернемся тогда к труду вашему. А, правильно ли я понимаю, что вы вышеперечисленных авторов дополняете или обобщаете?
Ну, у меня сделана попытка как бы связать их в некую онтологическую базу с тем, чтобы уже вот с современными инструментами планирования территориально-производственного и социально-экономического, можно было запрограммировать достижение вот того, что Пьер Тирьяр де Шарден, это вот основоположник тоже ноосферизма наряду с Вернадским, он определял как точка омега. Это точка, в которой будет достигнута такая гармоничная, ну, образно говоря, рай на Земле, да? Вообще во всех этих эсхатологических и религиозных представлениях о идеальном устройстве человеческой жизни на Земле, это, в общем, нечто подобное раю, так как человек создан по образцу и подобию, да, Божьему вроде бы как постулируется, то и на этой Земле, которая также создана Всевышним Творцом, достижение вот этого состояния, оно возможно. Я еще раз повторю, что зная, что у нас есть в инструментарии, в онтологии, и зная возможности современных вычислительных, так скажем, мощностей, это все для меня это как вот очевидно.
Я в большей степени в свой вопрос вкладывал, что вы как автор выделили бы или отметили бы как нечто новое, что читателя, особенно искушенного читателя, для которого ноосфера не пустой звук, должно было бы в вашей работе привлечь?
Ну, читателя, скажем так, типичного, который заряжен на получение удовольствия от чтения, наверное, здесь...
Мы мало... на них не работаем.
Да. А для тех, которых там товарищи неравнодушных, образно говоря, и способных мечтать, вот эта брошюра, она... может дать какие-то основные направления, что ли, дальнейшей работы. Почему? Потому что, если посмотреть, что такое новый мировой порядок, это, по сути дела, двойные стандарты. Да? Мы часто говорим «двойные стандарты», а слово «стандарт» вообще кто-то при этом определяет, почему это двойные, что за двойные, почему стандарты. Вот я бы хотел два слова сказать, почему... чем мой подход отличается от всех тех, кто предлагает какие-то программы спасения России там, и так далее. Он по долгу службы мне просто пришлось заниматься вопросами стандартизации. Там, и меня поразило, что в нашей стране сегодня система стандартизации, ну, вот, например, нефтегазовой отрасли, полностью загублена. Там... В свое время существовала целая система МТК, так называемых, да, технических комитетов, которые занимались там Например, был такой 23-й комитет, а подкомитет был добыча нефти. И вот там, значит, по заказам государства, там на потребу жизни еще с советских времен готовились, разрабатывались стандарты. А стандарт, по сути своей, это требование к объекту.
Задача,
это, нет, это не задача, это четкие, количественные, как правило, определенные параметры,
которые, к которым нужно стремиться.
Или процесса, или самого продукта, да. Который, если это процесс, то они обеспечивают безопасность, эффективность. А если это объект, то, соответственно, потребительские там какие-то качества. И вот стандарт – это не обязательно вот в нашем представлении ГОСТ там, или еще что-то, международный какой-то стандарт. Это любая норма, любая инструкция. Все это, в общем, можно определить как некое стандартизированное руководство к действию. И в этом смысле, когда мы задаем стандарты для человечества в будущем, причем мы подходим к человечеству как к единому организму, мы сейчас уходим от того понятия, что есть там какие-то империи, там цивилизации даже, такие суперэтносы, сверхконсорции. Мы говорим о цивилизации как о едином организме, населяющем вот нашу экосистему планеты. И тогда выходит, что мы должны посмотреть, а на что, на какие уровни это человечество, вот эта цивилизация в таком плане делится. Это не мое изобретение. Очень многие, так сказать, вычленяют индивида, семью, предприятие, там поселение, страну и, наконец, там глобальный уровень. Ну, у меня их 7 таких страт. Стратификация вообще пришла из геологии. Там, значит, наслоение по времени коры земной происходило. И вот эти страты, они все отдельно, но они едины. И вот эта вот стандартизация страты, скажем, индивида очень тяжела, потому что говорят, что человек – мера всех вещей, но сам человек, он абсолютно невозможно дать его определение как вот как бы формализированный какой-то типичный, ну не идеал, а определение человека невозможно дать, потому что это женщина или мужчина, это старик или молодой, там богатый, бедный и так далее, и так далее. Поэтому надо давать определение не человеку как субъекту, там семья и так далее в каждой страте, а жизненному циклу. Если мы стандартизируем жизненные циклы, то мы на выходе получим продукт, который уже будет стандартно отвечать тем высоким требованиям, которые так сказать, в комплексе, будучи завязаны и все эти взаимосвязи между ними отрегулированы, вот как раз и дадут то идеальное состояние ноосферы.
Давайте-ка на каком-нибудь простом примере. Что значит стандартизировать жизненный цикл?
На простом.
Максимально.
Максимально. Значит, мои дети ходили, так сказать, в детский садик. Ну, я сам ходил в детский садик, так сказать, тех еще времен. Вот детский садик, вернее, все инструкции, положения, сметы и прочее, все, что регулирует деятельность детского садика, это и есть стандарт дошкольного воспитания. Вот эти стандарты дошкольного воспитания, они по всем странам разные. Но они должны заложить основы здорового и любознательного ребенка, ну, в пределе. Значит, там, где уже эти стандарты высокие как бы утверждены и по ним работают, тут как бы все понятно, да, там тонкая настройка. А вот там, где люди еще, ну, грубо говоря, доступа к еде, воде не имеют, это вот как раз огромное поле деятельности изначально давать им. Сейчас, конечно, уже таких народов там и количество таких, скажем, в процентном отношении жителей планеты, оно снижается. Все-таки человечество развивается, уровень жизни растет. Но если в этом возрасте им будут привиты какие-то основы гуманизма, интернационализма, дружбы, там, взаимопомощи и так далее, мы уже получаем на выходе, вот на этом этапе жизненного цикла, нечто стандартизированное по высшим, ну, нормам, если можно так сказать, гуманизма. Дальше, ну, дальше я могу продолжить, да, перескочим там, скажем, семью, тут все понятно, цех, да, ну, или там предприятие, там, где люди зарабатывают себе на хлеб насущный. Там тоже, так сказать, есть стандарты, причем, ну, наверное, я не буду сейчас углубляться сюда, я скажу о другом поселении, да, города. Тут ясно, что должны быть стандарты, обеспечивающие чистый воздух, там, воду, там, грубо говоря, напор воды на 20 этаже, ну и так далее.
Ну, внешняя среда, да, и бытовые условия, это понятно. Меня в большей степени интересовал как раз первый аспект, потому как так или иначе он связан с, ну, если очень грубо, воспитанием человека. И вот тут как раз хотелось бы понять ваш взгляд. Вот был тут у нас директор Кировского завода Сергей Серебряков, который поставил очень правильный вопрос перед нами. Он говорит: ребят, вы, конечно, все молодцы и все правильно делаете, очень хорошая технократическая концепция, но не поставлен главный вопрос о человеке. То есть о том, кто он, что он, и главное, кого мы из него хотим сделать. На этот вопрос вы как-то отвечаете?
Как раз, давайте я тогда... Значит, очень хороший с его точки зрения. Вернее, это хороший вопрос. Я на него отвечу, так сказать, тоже очень образно. Значит, 99% энергии, которую мы используем в той или иной мере, это энергия Солнца. Это солнечный свет. Значит, все здесь, на этой планете, создано, грубо говоря, в солнечном свете. Вот солнечный свет состоит из фотонов. И вот уже давно, там, много десятилетий назад, проводились опыты как раз с фотонами, с так называемыми квантами. Да? Но квант света – это фотон. Оказалось, ну это и для других элементарных частиц тоже верно, оказалось, что фотоны ведут себя по-разному, в зависимости от того, наблюдают за ними или нет. Это вот загадка, которая, так
сказать… Эксперимент может... с двумя щелями, да.
Это да, но факт, сам факт, что вот эта взаимосвязь невидимая между наблюдаемым и наблюдателем существует, она позволяет отнести это и к человеку. Например, я совершенно четко знаю, что мы по-разному себя ведем, я думаю, вы согласитесь, если за нами наблюдают или не наблюдают.
Да.
Да.
Я вот. Повесил у себя на доме камеру, и мне перед домом перестали мусорить.
Но даже вы сами у себя в доме будете вести себя по-другому, там, если у вас есть гости или если вы там один. Так вот, развивая эту мысль, значит, человек, как фотон, он почему себя по-разному ведет? Потому что он ну, в жизни, да, там какой-то подкаблучник может быть там, диктатором на предприятии, ну и так далее. Дело в том, что человек как квант, точно так же, как квант, одновременно состоит в разных позициях или состояниях, существует, так и человек. Он одновременно и индивид, и семьянин, и занятый на каком-то предприятии, и горожанин, скажем, москвич, и какой-то там, так сказать, ну, товарищ из колхоза, грубо говоря, сейчас колхозов-то не осталось. Это разные сущности. Наконец, любой из нас, а вот в вашей студии бывают люди, так сказать, незаурядные, они днем и ночью бьется у них мысль, а почему у нас так все нехорошо? То есть мы как бы уже встаем, примеряем на себя, так сказать, одежды руководителя государства или даже всей планеты. Вот что-то мысли бродят, как бы это все сделать хорошо, как бы привести к каким-то позитивным, особенно в нашей стране, которая, в общем-то, по определению мало, ну, вернее, так, не полностью суверенна. Вот этот когнитивный диссонанс, как же так, мы такие богатые, умные, и так у нас все плохо. Вот он, любой из нас, существует одновременно в каких-то моментах времени, преимущественно в каком-то состоянии, какой-то страты. А в другие моменты, там, пришел, телевизор включил, он уже за всю Одессу начинает думать. А вот вся идея цивилизационного стандартизирования, это сделать так, чтобы во всех своих... состояниях человек мог нести вот этот большой как бы гуманистический потенциал, потому что изначально мы наделены духом, да? Ну, душой это, в общем-то, душа это религиозная в основном, но то, что мы одухотворены как, так сказать, субъекты ноосферы, это не вызывает сомнения, но...
В общем, у атеиста вызывает как минимум половину населения.
То, что мы одухотворены? Угу. Ну, вот опять же, в советское время стандартом было воспитание, так сказать, человека, который придет на взаимовыручку, поможет, там, эти кодексы пионерских организаций, значит, всем пример, помогает старшим, там, борется с хулиганами и так далее. Вот это и есть стандарт, по сути дела, вот этот свод пионерских правил, это стандарт уже общественных отношений в школе.
Знаете, есть тут легкое такое противоречие, потому как вот дух этот, о котором вы говорите, который заложен, он же ведь теоретически должен в себя включать все это. То есть не требовать некого внешнего пробуждения.
Нет, отнюдь, наоборот. Ведь в утробе...
Если это какой-то природный или тем более божественное начало.
Нет, в утробе-то человек проходит все стадии эволюции. Он там сначала головастик, а потом, значит, уже младенец появляется. Дело в том, что вот основным... Вот если взять по аналогии с компьютерами, да, с вычислительной техникой, есть некая операционная система. Вот операционная система человека – это инстинкты. Основной инстинкт – это инстинкт самосохранения. Там на разных этапах жизненного цикла он по-разному себя проявляет. Но это заложено в нем изначально, так как он является биологическим видом, а биологические виды живут по законам биологии, ну и так далее. Но чем больше будет стандартизировано в гуманистическом таком плане направление его воспитания и образования, тем больше он будет одухотворен. Конечно, сейчас после 30 лет там, с лишним, значит, каждый сам за себя, там, мы уйдем на север. Это смешно звучит, наверное, для большинства наших, особенно молодых слушателей, что кто-то должен там думать и помогать друг другу. Ну, я, кстати, не склонен там вот по своим. Я вижу, что, в общем-то, школа прививает достаточно такие хорошие коллективистские навыки. Я не знаю, вот прямо у меня просто под окнами школа новая. Значит, у них построение, у них там дети мои ходили в кадетский класс, там каждый урок, а главным первый урок каждый день. То есть вот эта система, она как бы, она не афишируется, не афишируема, но она имеет как бы, она существует. И почему она существует? Потому что она была поставлена к созданию как цель теми, кто был сам продуктом вот цивилизационных стандартов советского периода.
А о чем могут сейчас рассказывать на уроке о главном, если у страны нет ни цели, ни идеологии? Что же главное-то?
Идеология на самом деле есть. Идеология в любом человеке, она заложена, вот этот дух человеческий, да, подсознательно и даже рационально человек все равно приходит к выводу, что совместная деятельность, она более эффективна, чем если каждый сам за себя. Это вот в русском архетипе, в нашем, да, я под русскими имею в виду не чисто этнических, а тех там, вот, особенно те в советское время, кто были воспитаны, они, конечно, так сказать, на славянских каких-то там православных ценностях тоже все были воспитаны. Но именно в советское время был совершен гигантский скачок в цивилизационном стандартизировании, потому что сама советская цивилизация – это абсолютно для вот мировой истории новый формат цивилизации, где управляли те, кто выходил из класса управляемых. Это вот впервые в истории такое было. Поэтому у нас большинство руководителей как раз были те люди, которые по морально-волевым качествам были государственники и, грубо говоря, гуманисты, потому что в коллективе тебя никогда не вытолкнут на руководящую должность, если ты ведешь себя, ну, недостойно. А так как вся система отбора и подготовки кадров была нацелена на то, чтобы человек имел профессиональное образование, опыт, работы на производстве и так далее. То есть человек знал вот эту жизнь не по книжкам, не понаслышке, особенно руководители. Они эти все ступени проходили.
Вы именно поэтому в России отводите главную роль в проектировании
общецивилизационного будущего? Я считаю, вот мой опыт там жизни годами в Африке, в Америке, я говорю, вырос я вообще, так сказать, в Туркмении, да, там сформировался в Ашхабаде. Это был очень интернациональный город. У нас в классе там, по-моему, 10 национальностей там обучались. И все, в общем-то, ни у кого не было никакого, там, я не знаю, отторжения или пренебрежения какой-то национальности.
Да, потому я что... часто привожу этот пример, что я в очень позднем возрасте всерьез задумался, что актеры из фильма «Мимино», Фрунзик Макартычан и Вахтанг Кикабидзе армянин и грузин. Я просто не думал об этом никогда. То есть мне
потому
не
что
приходилось...
они друг к другу относятся как братья.
Это были просто фамилии.
Это... Кстати, вот эта свобода, равенство, братство, это еще вот, так сказать, французская, так скажем, девиз, да? Но он же был реально воплощен, особенно в сталинское время, когда единственным способом выстоять в противостоянии было резко поднять уровень образованности. Ведь СССР был первой страной, которая полностью эмансипировала женщин. Первой страной, где было введено полностью сплошное образование, там начальное, как правило, поначалу, а потом уже, вот я когда учился, уже был стандартом среднее образование. Можно спорить, нужно было ли всем идти, так сказать. Но была очень развита система ПТУ. То есть вот тот стандарт подготовить людей образованных и по духу, так сказать, советских, если так можно выразиться, гуманных, там, основанных на вот этих принципах ноосферизма, вот это был стандарт, это был прорыв цивилизационный. Мы вот, к сожалению, так как якобы Советский Союз там проиграл, тоже, кстати, вопрос, проиграл ли Советский Союз, ну, в смысле, это цивилизация. Дело в том, что вот чем, если так человеку моего поколения задать вопрос, чем для вас является 1870 год?
1870? Это что, день рождения Ленина?
О!
Чем-то значимым.
Год рождения Ленина. А еще чем? Год, а тем, да. Что в 1870 году Соединенные Штаты Америки стали первой экономической державой мира. И Советскому Союзу противостояла не Америка, а весь вот этот неоколониальный блок стран, которые технологически были гораздо развиты. И то, что советский проект так долго протянул, это вообще какая-то загадка. Вот лично для меня, потому что я уже видел на излете там в 70-х, конце 80-х, тотальное, так сказать, уже пренебрежение стандартами, там дисциплина упала так, что казалось вообще странным.
Без теории нам смерть, все так и случилось.
Вот казалось странным, что летают самолеты и не падают. А как-то вот шел на посадку, думаю, такой бардак везде, и сейчас вот этот самолет. Вот эти стандарты, в том числе исполнительской дисциплины, они резко упали, ведь... Что такое советская была система? Почему у нас ВПК, в общем-то, был на уровне? По трем причинам. Первое – четкая постановка целей. Вот, Брежнев как-то вызвал Челомея, по-моему, и сказал, вот разведка принесла ТТХ Минитмана нового, вам год и любые ресурсы, значит, должны сделать не хуже ракету. И сказал, это Челомей рассказывал, и добавил, если не справитесь, мы вас поставим к стенке. И он не шутил, и Челомей говорит, и он не шутил. Но зато дали все ресурсы. Это вот цели постановка целей. Второе – это обеспечение ресурсами. Ресурсы тогда на ВПК не жалели. И третье, последнее – это контроль исполнения, как раз контроль дисциплины исполнения. Вот это вот обеспечивало военки. Там тоже бардака хватало, я пару лет служил. Но в том, что касалось ядерного щита, там более-менее было все нормально. И сегодня, когда мы видим, что у нас нет ни целеполагания, так как нет ценностей, нет идеологических основ, нет у нас ресурсного обеспечения, у нас наука разгромлена, в общем-то, промышленность там, ну, не будем удаваться. И, наконец, третье, у нас самое интересное, что сейчас никто ни за что не отвечает. У меня был опыт работы там с Минпромторгом. У них даже, возьмите любое положение о любом министерстве, там нет ничего, за что они отвечают. Готовят предложения, мониторят, там еще, но нигде не написано, что они... И это, в общем-то, объяснимо, потому что ни одно министерство не имеет в своей собственности производственных предприятий. За исключением там ВПК в Минпромторге. Там они, в общем-то, пару десятков каких-то пороховых заводов. Там в Минэкономике, в Минэнергетике есть какие-то там аварийные предприятия по ликвидации аварий на скважинах. А все остальные министерства... Они вообще не имеют никакой собственности для того, чтобы управлять. Если у тебя нет собственности, как ты можешь управлять? Только рекомендуя, только выделяя средства. Тут огромное поле для коррупции. Вот это вот наша система сегодняшняя, она, грубо говоря, расстандартизирована. И то, что я говорю, одним из следствий будет как раз иметь приведение в соответствие с... рекомендациями искусственного разума, сверхразума и нашей действительности. Потому что, если правильно поставить задачи... Кстати, я здесь упоминаю одну работу. Вот мне повезло тоже по жизни общаться тесно с Хачатуровым Владимиром Рубеновичем. Он в свое время был руководителем отдела программирования развивающихся систем. Это в ВЦРАН был отдел программирования развивающихся систем. Он там издал целую книжку, там мат-аппарат весь. Значит, вот как он мне говорил, мы распланировали освоение Западной Сибири за 2 года от скважины до места в яслях. Вот этого нигде, ни в какой стране мира такого нет, потому что мы осваивали огромные территории, и мы их осваивали не для того, чтобы выкачать, а для того, чтобы там создать нормальные условия для производственной деятельности, для социальной сферы.
Да, только мы их осваивали года до какого?
Не, ну это другой вопрос.
Это очень важный вопрос. И вот, собственно говоря, с чем, собственно, Сергей Ивановичем-то и сошлись, что проблема Советского Союза, и я тут, наверное, солидарен с теми, кто считает так же, началась ровно тогда, когда он перестал осваивать сам себя. То есть, когда пропали планы глобального освоения, когда они...
Абсолютно верно. Более того, я сейчас скажу, что такое был сталинизм. Сталинизм – это была система, которая рассматривала свою цель, достижение вообще освобождения, ну, тогда говорили, труда от гнета капитала в мировом масштабе. То есть это была глобальная задача, и она была навсегда. Вот сочетание глобальности и навсегдашности, образно говоря, это и есть та сверхзадача, которая вот здесь...
Ну, это вообще, наверное, уже глобально. Я в большей степени имел в виду всякого рода проекты переброски рек, преобразования природы и так далее.
Это когда... то, что касалось нашей территории. Но ведь мы гигантские ресурсы бросили на то, чтобы поднять, грубо говоря, промышленную базу во многих странах, исходя из того, что если будет рабочий класс, то не будет войн, там, то вот эти страны социалистического содружества, по сути дела, не... имели основания драться друг с другом за ресурсы, потому что они были единым комплексом. Ну, не народохозяйственным, а мировым комплексом. У нас была своя система расчетов межгосударственных, кстати, которую сломал Горбачев, там Чаушеску долго орал, вернее, возмущался, так сказать, что он погубит всю систему социализма. Там я бы сейчас не стал уходить. Вот здесь как раз и говорится, что надо планировать из будущего суда, потому что цель должна быть глобальная. Если мы на 2050 год ставим, а это, как я говорил, мощности вычислительные позволяют, у нас математические ресурсы тоже, ну, в смысле, мозги математиков тоже есть. Есть у нас самое главное, вот это присущее нашему архетипу, всемирность. То есть ни один налет, я сколько там поездил, да, только мы, все те, кто с нами жил в одной семьей народов, способны мечтать о том, чтобы всем было хорошо.
Вот тут я вам попробую теперь уже сам простыми словами передать нашу логику, а вы соизмерите, насколько она отвечает тому, что написано у вас в брошюре. Вот как раз к вопросу о разнообразии. Если мы отталкиваемся от того, что хотим видеть человека-творца, и по определению подразумеваем, что люди эти бесконечно разные, с бесконечно разным спектром вариантов этого творения. То есть кто-то хочет творить здесь, кто-то хочет творить здесь. То социальным стандартом для нас должно стать предоставление возможностей для реализации, самореализации каждого. То есть для того, чтобы каждый этот маленький бог, который... Человек же, в общем, по образу и подобию, здесь я не лукавлю, смог стать Богом, буквально.
Хозяином своей судьбы.
Хозяином своей судьбы, хорошо, общей судьбы. Для этого нам необходимо, как я уже сказал, создать возможности. Вот эти возможности возможно создать буквально только в рамках большого глобального проекта. Когда потребуются миллионы инженеров различных специальностей, миллионы технологов, миллионы художников, миллионы воспитателей в детских садах и так далее, когда каждый человек сможет найти себе место. Это возможно в рамках большого технократического проекта. Вот, собственно говоря, и все в двух-трех словах, о чем говорит проект «Эра». О том, что, ребят, давайте себе поставим большую цель. Не на Марс лететь, а вот здесь вот сделаем, забабахаем красивую.
Я полностью согласен, но маленькое замечание. Миллионов там, скажем, каких-то инженеров уже не надо будет. Сейчас искусственный
интеллект. Нет,
это искусственный. Но посыл абсолютно верный. Это надо делать. Вот если посмотреть на Землю вот глазами космонавтов, ведь никаких границ нет. Вот возьмем Казахстан и Россию. Да? У них огромная, у нас с ними огромная граница. И там, и здесь приблизительно одни и те же полезные ископаемые. И мы тратим со страшной силой свои усилия на то, чтобы как можно больше добыть и отдать туда, где потом, в общем-то, конфискуют все, что мы нажили непосильным трудом. И мы при этом с ними конкурируем, сбиваем цену. Если вот этот, кстати, у профессора Захарова в его книге «Номология» там есть матаппарат, который гармонизирует такие ситуации.
Но как вы разрешаете вот этот вопрос с ресурсами? Просто. Нет, именно с ресурсами, потому что вот опять же отправной точкой эры является постулат об их неограниченности. То есть ресурсов-то... Ну, в рамках того количества населения, которое есть сейчас на планете, их действительно бесконечно.
Ну, значит, тогда маленькое отступление. Что такое ресурс? Это знание о них.
Первое.
Второе. Что такое знание? Это продукт человеческого разума, мышления, там, разумной деятельности. Значит, что такое разумная деятельность человека в пределе? Это практически такая мощная сила разума, которая может не только сделать там какие-то достичь задачи, она может вообще переконфигурировать, перепрограммировать все развитие человечества как единой цивилизации.
Никаких... Это тот самый философский камень.
Ну вот философский этот камень должен быть приземлен на количественные показатели. И вот здесь я постулирую, что два таких показателя мы можем задать для всего человечества с диверсификацией по странам на 2050 год. Что это за показатели? Я там, исходя из того, что у нас основной инстинкт, это наша операционная система, это инстинкт самосохранения. Первое – это продолжительность жизни. Вот этот показатель продолжительности жизни, он самый четкий показатель, критерий того, насколько развита та или иная страна. Скажем, в Африке он гораздо ниже, чем в той же Японии, Норвегии и так далее. Поэтому, когда мы говорим, что есть критерий, база для того, чтобы начать гармонизировать, мы задаем на 2050 год, зная нынешнюю ожидаемую продолжительность жизни в каждой стране. Там, где она гораздо меньше, мы задаем ее гораздо чуть-чуть побольше, чем, скажем, в среднем, и практически совсем немного надо ее повысить в развитых странах, потому что там условия для райской жизни уже созданы. Я был там, в Швеции.
Как это с ресурсами связано?
С ресурсами? Да. Очень просто. Если мы задаем продолжительность жизни и количество населения, а это объективные данные ООН, нас Сергей Петрович Капица, он, в общем-то, рассчитал то, что к 2050 году человечество стабилизируется. Ну, там по разным оценкам 9-11 миллиардов.
Да, я слышал это.
То есть у нас есть два показателя, от которых мы можем оттолкнуться. Это средняя продолжительность жизни и качество жизни, а именно потребление на душу населения воды, там, пищи и так далее, услуг этих всех. У нас появляется вот эта цель, которая количественно задана. То есть у нас люди, которые, вернее, страны, которые примут участие в этом программировании, цивилизационном стандартизировании, они будут знать, вот 2050 год и сегодня, да, 26 лет, ну 25 лет, 5 пятилетних реперных точек, скажем, если мы хотим в стране, ну давайте возьмем для примера нашу страну, да, так, родную нашу Русь. Сегодня у нас там, половина мужчин не доживает до 65 лет. Если мы задаем ожидаемую продолжительность жизни в 2050 году 70 минимум, а то и 75 лет, то вот эти вот числа, эти вычислительные мощности легко могут рассчитать, что для этого нужно, исходя из того, какие мы имеем ресурсы, какие у нас есть технологии. Тут же придет, станет вопрос, какие технологии надо развивать. Все упрется в энергию. Вот энергия безгранична, ресурсы ограничены. Река Волга не может бесконечно, так скажем, черпать из нее воду там, или рыбу добывать. А вот то, что касается обеспечение человека какими-то стандартными, ну, или приемлемыми нормами потребления, тут же нам дает количество, сколько нужно произвести товаров длительного пользования, ну, продовольствие само собой. И если это решать в глобальном масштабе, то мы резко сократим издержки. Вот я приводил пример, да, конкурируют.
Ну, если ресурс перевести в энергию, да, энергия действительно бесконечна. Если энергия переводить в рыбу в Волге, то да, конечно, есть некоторые ограничения.
Я говорю, это возобновляемые ресурсы. Mm. Я бы не очень сильно согласился с невозобновляемыми, потому что там они, в принципе, не ограничены. Но дело в том, что ну, сливки, грубо, в нашей стране, сливки сняты. Вот у нас сегодня месторождения начинают разрабатываться. Те, которые раньше были забалансованы. Раньше они были абсолютно неинтересными, но так как себестоимость на тех.
Здесь вот некомпетентен, но компетентен
Сергей.
Да, сослаться но на Голомозина и сказать, что нет, и сливки тоже не сняты, просто недоразведаны.
Смотря что поднимать. Я просто два года работал ученым-секретарем научно-технического общества нефтяников и газовиков. Я этой проблемами занимался как бы профессионально, ну, как по долгу службы. И я могу сказать, что да, действительно, вот эта абиогенная, так сказать, теория, сейчас она все более, так сказать, возобладала, она, в общем-то, постулирует, что да, выход на полку там, разработки месторождения, потом это неизбежно падает, тут методы интенсификации добычи, там их куча, там десятки. Но в пределе, так как абиогенная теория по углеводородам, по крайней мере, она говорит, что идет непрерывная дегазация Земли, и, соответственно, вот эта дегазация вызывает приток новых запасов нефти. На самом убитом месторождении, если оно, там, коллекторские свойства пласта не нарушены, она выходит на 20% от максимальной добычи и может годами и десятилетиями качаться. Вот, например, в Канаде нет механизированной добычи, то есть скважинное вот это вот выкачивание. Ну, она, вернее, есть, но как они грамотно решают вопрос? Дело в том, что там в общем-то, заснеженные просторы, они на зиму просто останавливают добычу на многих месторождениях, и за полгода, так сказать, естественным образом пласт насыщается, ну, продуктивный пласт, я имею в виду. Вот когда была война в Чечне, там заглушили практически все скважины, добычи не было, а когда после, там, буквально 10 лет прошло и расконсервировали скважины, фонтаны ударили. Хотя там уже стояли насосы и выкачивали. То есть подпитка снизу, она идет, но она тоже не бесконечна, потому что мы...
Поставьте больше скважины, рассчитайте эту подпитку.
Ну, я не думаю, я могу на эту тему часами разговаривать.
Ну, я,
нашим,
да,
слушателям,
я говорю, тут Сергею Ивановичу нужно.
Я хотел бы вернуться все-таки, вот что такое стандарт вообще, да, потому что сочетание цивилизация и стандарт, они как-то какое-то негативное или такое отторжение
есть,
вызывают.
Понимаешь.
Почему? Здесь не хватает одного еще слова, вернее, одной поправки. Социальный стандарт. Вот, например, Россия в 22-м году создала социальный стандарт. Но под социальным стандартом они разработали стандарт, утвердили его. Это как взаимодействуют жители и органы местного самоуправления. То есть вот эта обратная связь, повысить ее эффективность, чтобы наверху знали, чем дышат внизу, и, соответственно, строили свою работу. Вот система социального стандартизирования, я говорил, в Советском Союзе, это эмансипация, значит, всего и вся, полностью образовательный уровень и так далее. Вот это все были социальные... Промышленные стандарты – это отдельная отрасль. А социальные стандарты... Вот мы не воспринимаем себя как стандарт. Вот, например, вы и я, мы представители некого стандарта того времени, в котором мы выросли, сформировались. Ну, я-то постарше, я чистый совок, так грубо говоря. Я горжусь этим, потому что...
А я завидую вам.
Да, потому что у меня, так сказать, мне...
Ну, завидую, знаете, в каком плане? Я все-таки хотел бы, так сказать, в более осознанном возрасте понять, что там происходило, что у меня было счастливое советское детство.
Там... Да, да.
А всех нюансов...
Я вот когда говорю про стандарт советский, да, я имею в виду людей, которые нас обучали, и они передали нам свой стандарт. Они уже были созданы по стандарту, вот, грубо говоря, сталинского периода. И у них вот вопросов не было, чтобы, так сказать, помочь там или что-то. В общем, они в нас вкладывали все светлое, как там, да, доброе, там, все эти... Разумное, доброе, вечное. Вот они и засеяли наши души вот этим разумным, добрым, вечным. Другое дело, что действительно всегда отличается от плана, но факт то, что... Может, я, конечно, исключение. Даже в моем поколении были люди, которые под себя гребли и считали, что по-другому это просто глупо. Да? Но были и такие, как я. У меня много, так сказать, друзей, которые абсолютно с таким же... Ну, это вот как раз там одноклассники, который с таким же менталитетом. И я говорю, что я стандарт, как бы...
Носитель стандарта.
Ну, даже не носитель стандарта, а я стандарт того времени, но в человеческом обличии. Значит, семейные отношения, да, вот я приходил, скажем, в поликлинику, сидел пока в очереди, там все эти были увешаны, значит, против прерывания беременности. Я там ходил, дурел просто, эти картинки какие-то. Но сам подход, всячески отговаривали. У нас 2 или 3 миллиона абортов в год. А тогда этому всячески противодействовали. Сейчас ты деньги заплатил, там пошел, так сказать, вопросов нету. А что это, к чему это ведет вкупе с культом, значит, здесь и сейчас, давайте по максимуму оттянемся. К тому, что child free, вот это вот, а аборты это нормально, там, и в результате потом все воют, а что же у нас так мало, так сказать, демографические ямы и так далее. Но это отдельно. Вот я, так сказать, если суммировать, здесь описан способ, как из будущего в будущем задать цели и, отмотав назад, я тут упоминаю книжку Аккофа «Идеализированное проектирование». Очень интересная книга, я прям оторваться не мог, всем советую.
Значит, цели
идеализированное проектирование Рассел Акков. Значит, там история очень такая любопытная. Зашел этот президент компании Bell, это крупнейшая там, компания связи в Штатах была в 50-е годы, и сказал, все пропало. Если мы сейчас по-новому не взглянем вот на то, что такое связь, что она может давать людям, мы проиграем в конкурентной борьбе. Создали рабочие группы, разделили там, поставили задачи. Вот все, что, чем мы сегодня, кнопочные телефоны, передача, вот эти автоответчики, передача информации визуальной и прочее, и прочее, тогда было задано как цели для достижения. И вот все это мы имеем. Но это там ясно, там, так сказать, бы ресурсы были брошены огромные. Там интересный пример, там, два мужика, которые на этом установочном заседании сидели, ни слова не говоря, послушав все это, встали и выскочили. Потом пришли через две недели, они, оказывается, сами уже работали над автоответчиком в телефоне. А когда они услышали, что пропущенный звонок должен как-то регистрироваться, они тут же побежали, там это запатентовали, пришли, говорят, вот у нас готов. Если мы начнем вот эту работу делать, а у нас математических этих институтов, институтов философии, социологии, как хватает, в общем. И вполне возможно, что вот то, что я предлагаю, это далеко не оптимально. Но это как бы попытка показать, как это можно сделать. А еще раз повторю, задав цели.
Под целями я все-таки хотел бы еще раз уточнить. Вот это задав цели, это как раз продолжительность и качество жизни?
Продолжительность и количество землян. Как только вы задаете два эти параметра, вы, зная ресурсы, а в том числе рекреационные, и вот если посмотреть на планету ночью, что мы увидим? Мы увидим светлячки, только, ну, в смысле, огоньки там. Свет горит только там, где люди расселены. А расселены они, как правило, в наиболее пригодных для жизни территориях. Там на побережьях очень хорошо, они, так сказать, ну, там, в южных широтах по сравнению с нами. Но вот там, где Гольфстрим здесь Европу как обогревает, тоже, так сказать, плотность населения высокая. Проблема нашей страны в том, что у нас не, она необъятна. Я вот из Якутска летел, два часа летим, и вдруг там внизу огромный кратер. Я говорю, что это такое? Говорит, трубка Мирная, мы еще над Якутией. Два часа на самолете. Это один наш субъект. А там в конце марта минус 30 ночью, минус 25 днем, и солнце светит. Вот это наше разнообразие и малая плотность населения, они как гири. В общем-то, для вот этой системы, грубо говоря, капиталистической, да, мы ее почему-то рыночной называем, и наша страна абсолютно неконкурентоспособна. У нас, посмотрите, если, почему Япония так резко поднялась. У них плотность населения одна из самых высоких в мире. Сила разума, концентрация разума на там, ну, единицу площади, там в десятки раз больше,
мы чем... Мы не конкурентоспособны в этой системе.
Да,
так абсолютно. Давайте сделаем свою систему и забудем о том, что нам нужно...
Но мы не можем ее сделать во враждебном окружении. Именно из-за этого Советский Союз...
Нет, почему? Как раз имея на руках самый крупный арсенал ядерного оружия, можем. Вот. У нас есть армия, способная нас защитить, и ничто не мешает, теоретически, ничто не мешает нам эту систему здесь делать. То, мешает. Что в логике вот этой
капиталистической
системы логистика наше огромное пространство и температурный климатический режим делают нашу экономику неконкурентоспособной с теми, у кого цех можно поставить под открытым небом, я понимаю. Что мешает?
А вот вы мешает другое. Я вам сейчас попытаюсь, да, свою точку зрения. Дело в том, что нам навязали стандарты, которые устарели. Той же капиталистической экономики. Ведь социализм первый раз был построен где? В Швеции. Почему? Потому что в конце 20-х годов собрались промышленники и профсоюзы. Сели и задались вопросом, чтобы не было как в России. что нам надо, это кросс, вот эта вот борьба капитала и труда, что нам надо сделать. И они там поставили цели. Я там лет 20 назад участвовал там в заседаниях Стокгольмского арбитража, и у нас была экскурсия. И вот нам гид рассказывает, у нас система. Любой, кто хочет получить высшее образование, берет кредит, получает высшее образование. Если он потом 3 года отработает на производство, куда его по распределению, как у нас говорили, весь кредит списывается. А чем это отличается от советской системы? У нас бесплатное образование, но все равно отрабатываешь, ничего никому не должен. А там это за деньги получаешь образование, вот оно уже качество. Туда уже не полезут те, кому, грубо говоря, там родители говорят, иди, да, давай там занимайся. Там другой стандарт, он более продвинутый. Взять систему налогообложения НДФЛ, да, так сказать, налогообложения доходов физических лиц. В той же Швеции она 50 плюс, там, до 80 доходит. Ну, там она такая шкала. И это дает неограниченный ресурс для решения любых социальных проблем. Абба убежали из Швеции, потому что не хотели платить налоги. Но эти налоги-то не шли на то, чтобы закупать что-то за рубежом. Они шли на развитие своей системы. А у нас сегодня платят, грубо говоря, миллиардеры, там какой-нибудь пенсионер, там, который занят, и он, они платят одни и те же. Вот нам навязали самые не устаревшие, а самые невыгодные стандарты того мира.
Вы так говорите, нам навязали, как будто это что-то, что интегрировано нам в голову, и мы все так думаем. Мы же с вами не думаем так. И большинство спикеров, которые приходят сюда на «Аврору», тоже не думают. Они, кстати, большинство сюда просто так приходят. Так этот формат радиостанции устроен, что люди сами идут. Я к тому, что не к тому, что мы вот специально выбираем исключительно таких людей. А речь идет просто о том, что экономикой управляют люди, которые со всей очевидностью не имеют мотивации к развитию страны. Проблема всегда имеет имя, фамилию и отчество. Здесь вот ничего не поменялось.
Тогда вот такое отступление от стандартизации, цивилизации. Что такое человеческая деятельность в пределе? Это достижение обеспечения себя, своих потребностей. Как оно происходит, вот этот процесс этот. Человек, мы, участвуя в человеческой деятельности, каждый на своем месте, мы обмениваем энергии свои энергии на энергии, которые нам нужны в пределе. То есть моя деятельность там, посредством денежного вознаграждения, значит, позволяет мне удовлетворять мои потребности. Но вся человеческая деятельность, она запрограммирована на то, чтобы максимизировать обмен энергиями со средой. Вот это то, что нам навязали в 93-м году и так далее, Конституцию эту, на которую написали на гранты USAID, значит, там ясно, кто давал заказ и кто заказчик. Я упоминал уже, что у нас у государства практически нет никакой собственности. Даже Роснефть, Газпром – это не собственность государства. Они руководствуются положением о акционерных обществах. А главной целью акционерного общества – это не работа, там, грубо говоря, на народ, на государство, на... Это работа на прибыль. А прибыль получается в отчетном периоде. И у них по определению не может быть вот того, о чем я говорю. Это надо быть абстрагирован от того, что ты получишь премию там, или оклад, или там, от того, как ты сработаешь здесь и сейчас в этом отчетном периоде. Тогда только ты можешь видеть всю картину, что...
Мы с вами об одной проблеме с двух сторон. Вы абсолютно справедливо все отмечаете.
Поэтому здесь есть маленькая хитрость. Вот собрав людей для того, чтобы поработать над глобальным цивилизационным стандартом, мы Россию за уши сможем вытащить, потому что нам будет рассчитано искусственным разумом, сверхразумом, какие у нас под наши климатические и стандартные условия деятельности должны быть налоги, какая должна быть форма собственности, в каких отраслях, какие вот то, что ведут рассказывает про межотраслевые балансы, балансы должны быть глобальными, межотраслевыми. Иначе мы каждый, вот предположим, сегодня есть какая-то программа возрождения России. Ну и что? Как она будет биться с программой там, развития Казахстана или Соединенных Штатов там, и так далее? Это все равно антагонизм. Все равно это соперничество, это потеря таких ресурсов и материальных, и, самое главное, временных. Потому что они же и говорят нам, мы будем планировать все из одного центра, и вы будете счастливы. У вас ничего не будет,
да,
но вы будете счастливы. Но... А мы поставим долговременные эти цели для каждой страны количественно определенные. И тогда любая страна, которая подпишется под совместное перепрограммирование в интересах будущих поколений, она будет знать, что она получит, понимаете? Сейчас, что мы получим, это цифровой концлагерь. Да, комфортно, все там, но если завтра нам отключат, грубо говоря, электроэнергию, то мы через 3 дня в каменном веке будем. Вот фильм «Сноуден», там интересный эпизод, когда они стоят там на Гуаме, по-моему, у них это АНБ там имело своих там товарищей, там центр какой-то, и они там... Перед монитором стоят, а на мониторе карта Японии и все электростанции Японии. Он говорит, вот сейчас нажатием одной клавиши можно выключить все электростанции Японии. Ну, там программное обеспечение, закладки, все эти дела. А кто им мешает выключить нас, когда мы говорим, а что ж там наверху никак не проснуться? Потому что они знают, дернуться чуть больше, чем надо, и также нас отключат. Поэтому нужно набрать... то, что называется критическую массу человеческого разума, планетарного разума. Есть все эти организации, ООН, я говорю, сегодня проходит форум.
Это будущего. Очень непонятная формула про набрать критическую массу, равно как не очень понятная для меня, как вот организатора «Авроры», формула вот это, собрать людей, которые сделают этот
стандарт.
Собираются они.
Они не собираются по одной простой причине. Собраться могут вот так вот, если в пределе, да, те, у кого есть время, те, у кого есть желание и те, у кого есть компетенции. Вот если они соберутся, но таких людей нет, потому что все хотят кушать.
Значит, представим себе, вот собрались, сделали,
нет, и написали. Не соберутся.
Не соберутся, нет, ну все-таки давайте немножко побудем оптимистами.
Давайте.
Потому что нам уже надо потихонечку сворачиваться, а самое главное это не обсудили. А путь. Мы с этого начали с вами диалог о том, что книга в определенном смысле не только обобщает опыт предшественников, но и указывает путь. Вот о пути этом много говорится, но как пройти по нему совершенно непонятно. Если все-таки сфантазировать, что собрались эти вот высоколобые мужи, вот, и расширили и расшарили вашу брошюру до достойного, полноценного описания социального стандарта. Делать-то с этим что дальше?
Вот опять... Надо посмотреть в сегодняшний день из будущего. Вот у нас есть Институт международных отношений, Университет дружбы народов, Университет цивилизационного, как что-то вылетело, Жириновский, мировых цивилизаций. Вот куча вузов, которые готовят всяких международников. Но кто нам мешает в их учебные программы заложить курс цивилизационное программирование, при этом создать, ведь наши дети играют в стрелялки и цивилизационные стратегии. Вот мои дети сидят день и ночь в этих гаджетах и занимаются тем, что они, имея какую-то информацию, добиваются каких-то целей. Победить там соперника, построить больше, там, оптимизировать. Но эта игромания, она может быть таким мощным стимулом для того, чтобы, если вы поставите Ведь наши математики на всех олимпиадах берут лучшие, там, высшие призы. Просто некому эту задачу поставить. К сожалению, я уже говорил, наверное, что вся наша страна, она управляется теми, кому принадлежат ее активы. В том числе мы с вами, как, так сказать, источники прибыли для них. Все наши большие предприятия в той или иной степени управляются офшорной, так называемой, прокладкой. Ну, на самом деле, и эта прокладка управляется. И управляется тем, кто приватизировал. В 1995 году Березовский заявил, что 7 банкиров владеют половиной России. Что, с той поры меньше у них стало, что ли? Наоборот, больше, да, там что-то, так сказать, базовые отрасли. Но, опять же, их сделали акционерными обществами, потому что запрещено Вашингтонским консенсусом конца 80-х годов национализация. Просто запрещена. Ни в одной стране национализации уже не было. Хотя мы помним, да, там лейбористы в Англии делали, так сказать, национализировали многие предприятия. А у нас обратный процесс. У нас приватизировали самые доходные активы. Этим подорвали, возможности развития. У нас растоптали науку, потому что было внешнее управление. Оно сейчас продолжается. Не надо думать, что что-то поменялось. Вот этот когнитивный диссонанс в каждом из нас, он как раз и свидетельством того. Но, возвращаясь вот к этому. Если молодежь, я заключительный аккорд вот этой книги, я могу, не книги, брошюры, могу просто зачитать. Я тоже не вижу, возможности.
То, что брошюра на самом деле делает более ценной, потому что краткость вот точно сестра таланта. А если еще и простыми словами все это описано?
Вот я сейчас зачитаю с вашего разрешения. Особая роль в формировании новых ценностей и целей цивилизации будущего принадлежит молодежи, сегодня во многом дезориентированной, навязанными извне стереотипами успешности в жизни. От молодого поколения зависит, будет ли будущее принадлежать тем, кто верит в красоту своей мечты, это говорила Элеонора Рузвельт, или тем, для кого будущее поколение – лишь материал для строительства рая для избранных. Великая цель сохранения и гармоничного сосуществования всего живого на планете требует и способности мечтать, способности посвятить себя самому прекрасному в мире, борьбе за освобождение человечества, Островский, от перспективы провести жизнь в полностью зарегулированном цифровом мирке. Вот молодежь и будет бенефициаром реализации этого проекта. И ее организовать, в общем-то, тоже не бог весть. Они все равно пишут всякие курсовые, диссертации. А я говорю, у нас...
Вы верите в какой-то естественный процесс истории?
Ну, я бы не стал сейчас все здесь раскрывать. Это один из посыл такой. Мы уже не будем бенефициарами рая на Земле. А вот они будут, если они к этому приложат...
Я рассчитываю еще немножко застать, не знаю, как вы.
Я тоже.
Последний технический вопрос. Где-то можно скачать?
Я могу, да, вам дать, пускай у вас как на Литресе через пару дней будет в бесплатном доступе, можно с Литреса скачать.
Давайте дождемся, и тогда размещу просто ссылочку в описании, чтобы граждане наши могли прочитать. А граждан, соответственно, прошу высказаться по поводу всего услышанного, а желательно еще и по поводу всего прочитанного. А желательно вообще и по поводу услышанного и прочитанного одновременно. В общем, хочется какой-то обратной связи. Эдуард Иванян был сегодня с нами. Спасибо, что нашли время. Вот. Эдуард Александрович, не знаю, хочется сказать какое-то доброе пожелание в честь того, что мы обязательно объединимся и что-нибудь напишем. Я в этом плане, конечно, стал куда меньшим оптимистом, чем вы, потому как вы явно верите в какой-то...
Потому что я стандарт того времени, девизом которого было «Мы рождены, чтобы сказку сделать были».
Пишите письма. Радио «Аврора». Критикуем, предлагаем, делаем. Пока-пока.